Мы читаем труды Рабаша, том 2, страница 1140, статья, что означает, что Шхина — это свидетельство Израиля в духовной работе. Вопросы можно задавать на сайте kap.tv, избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Труды Рабаша, том 2, страница 1140, статья, что означает, что Шхина — это свидетельство Израиля в духовной работе. В Зоре сказано: «Победителю на Шушан свидетельство». Сказал верный поводырь: «Свидетельство на Шушан — это свидетельство Шхины, которое называется Шушан, свидетельством, поскольку она свидетельствует, когда стоит над нами, и свидетельствует о нас перед царем. И это святая помощь нам восславлять восхвалениями. Поэтому называется Шушан свидетельством». Сказал верный поводырь, что она называется свидетельством Шушан, поскольку Шхина — это свидетельство на Израиль. Они являются ее органами, а она — душа их. И это помощь, и она — это помощь с небес. И на ней написано: «А ты слушай небеса». Это святая помощь. И надо понять, почему Шхина называется Шушан. О чем нам говорит этот цвет Шхины? И еще надо понять, что означает, что Шхина свидетельствует перед царем. И свидетельство должно быть согласно увиденному, а не согласно услышанному. В таком случае надо понять, какое видение должно быть здесь, скажем, у Шхины, которое свидетельствует о нас согласно увиденному. Известно, что у нас в работе Творца есть две ступени, противоположные друг другу. С одной стороны, мы учим, что цель творения — насладить творение. И по этой причине Творец создал в творениях желание получать наслаждение и удовольствие. И согласно мере стремления к чему-то, в этой мере измеряется ощущение наслаждения. Получается, что цель творения была в том, чтобы творения насладились. А с другой стороны, то есть создано желание получать наслаждение, и творения насладились бы, то есть вся цель была в том, чтобы творения насладились. А с другой стороны, нам говорят, что нельзя получать ради личной выгоды. То есть, чего не сделает человек что-то в мысли, разговоре или действии ради личной выгоды. А надо, чтобы человек заботился о том, чтобы все делать только ради небес, и не ради личной выгоды, что на самом деле против цели творения. Ответ. Дело в том, что человек должен работать ради пользы Творца, но не потому, что Творец хочет, чтобы работали ради Него и давали Ему что-то, не дай Бог. И это... Но это исправление для творений. Как сказал великий Ари, что для того, чтобы показать совершенство его действий, то есть что это действие добр и творит добро, чтобы творения наслаждались, чтобы это наслаждение было совершенным, чтобы не ощущали стыда. Поэтому сделано сокращение и скрытие на благо и наслаждение, которое Творец хочет дать. Но это только если у них будет намерение ради небес, что означает, что Творец насладится этим, что выполняют его желания и получают от него благо, потому что он этого хочет. И тогда сам собой исчезнет стыд, который приносит различия по свойствам. Поскольку есть правило, каждая ветвь хочет уподобиться корню. И как Творец отдающий, так и нижний, когда отдает, наслаждается. А когда нижний хочет получить, то стыдится. Поэтому сделано исправление на желание получать ради личной выгоды, что исходит со стороны творений. А человек должен сделать на желание получать намерение ради отдачи. Но когда человек хочет выполнять Тору и заповеди с намерением, что это даст ему желание делать все ради доставления удовольствия Творцу, а это желание против природы человека, ведь он создан со стороны природы желанием получать только ради личной выгоды. Поэтому, когда человек хочет выполнять добрые дела, чтобы благодаря им, то есть с их помощью, у него была бы сила для намерения ради отдачи, а не ради личной выгоды, тогда желание получать для себя, что в теле человека, называемое грешник, кричит: «Зачем вам эта работа?» А каков ответ на этот вопрос? Ответ приводится в пасхальном сказании. Грешник, что он говорит? «Зачем вам эта работа? Вам, а не ему». А поскольку выделяет себя из общества, отрицает главное. «А ты дай ему в зубы». Этот ответ очень трудно понять. Он задает вопрос, который хочет понять, почему мы собираемся отменить желание получать, которое является желанием, которое Творец создал в нас. И тогда должны дать ему ответ, поскольку он спрашивает, согласно его разумению, что он прав. Если так, то почему сказано «дать ему в зубы»? «И сказал мой отец и учитель, что поскольку он спрашивает, зачем вам эта работа, то есть зачем нужно работать ради пользы Творца, а не для собственной выгоды, на это нечего ответить». То есть дают человеку ответ на то, что он спрашивает, чтобы понял, согласно своему разуму. И здесь нельзя дать ему понять, ведь он спрашивает о том, что будет с желанием получать, если он будет работать ради отдачи. Получит ли он что-то потом, после того, как захочет отдавать? То есть, если бы могли сказать, что «ты отдавай, и в награду сможешь потом получить», получается, что это называется «отдавать ради получения». И это означает «лё лишма», «не ради Творца». Поэтому в то время, когда человек хочет идти лишма, то есть отдавать ради отдачи, ему нечего ответить. И это означает дать ему в зубы. То есть ответ в том, что должны идти силой, то есть выше разума. Потому что внутри разума правда на стороне грешника. Это означает дать ему в зубы. И говорит, что человек не может победить грешника за один раз, а это работа в падениях и подъемах, пока человек не удостоится победить его и принять на себя небесное правление верой выше разума. Поэтому Малхут, правление, называется Шушана, Роза или Шушан, или Шушаним, а названия всегда дают по событию, поскольку не удостоится небесного правления без того, чтобы дать ему в зубы, поэтому правление Малхут называется Шушана, по действию. Из сказанного следует, что объяснение Шушан — это свойство дать ему в зубы, поскольку нечего ему ответить на его вопросы, а надо идти силой, то есть по принуждению, несмотря на то, что зло, то есть желание получать для себя, не согласно. Это означает бить, то есть воевать самому с собой. И когда человек говорит своему злу, что стоит служить великому царю, и не нужно никакой оплаты, а только потому, что он велик и правит всем, то есть по причине величия Творца. И человек должен быть доволен тем, что служит великому царю. Тогда зло говорит ему: «Как ты хочешь служить великому царю? Только потому, что чувствуешь его величие, только поэтому ты хочешь служить ему». И в таких состояниях Иногда человек не способен себе представить никакого величия Творца, а он ощущает незначительность святости, которая находится в категории «шхины в изгнании» или «шхины в опрахе». То есть он не ощущает никакой важности царя. И наоборот, к нему приходят картины, которые отдаляют его от работы Творца. Настолько, что иногда он хочет даже забыть о работе Творца. Потому что когда он захочет вспомнить о работе Творца и не получать никакой оплаты за нее, а сама работа будет для него целью, это можно сказать в то время, когда человек ощущает вкус в работе. И поскольку он это ощущает, то это обязывает его продолжить работу, и он не нуждается ни в какой оплате. Но что человек может сделать, если когда он собирается начать работать на отдачу и говорит, что он не желает никакой оплаты за эту работу? Если у него нет никакой оплаты, тогда что его обязывает? Ради чего он сможет работать? Чтобы работал с радостью от того, что получит потом большое вознаграждение. Ведь он работает не ради получения вознаграждения. Чтобы работать ради великого царя, он тоже этого не чувствует. Если так, то как человек может выполнять действия без какой-либо радости? И говорят ему, чтобы работал насильно, то есть когда тело не согласно. И это означает дать ему в зубы. Но откуда человек может взять силы, чтобы принудить себя и выполнять действия ради отдачи? И даже если он преодолевает себя, он не может выполнять эту работу в радости. То есть работа, которую человек выполняет, делается таким образом, что человека схватили, и он вынужден работать. И каждый раз он говорит, может быть, есть какой-то способ сбежать отсюда, чтобы не работать для других. И вся эта радость его в том, что он смотрит на часы и видит, что еще немного, и он освободится от работы. Получается, что во время работы он полон страданий от того, что должен работать ради других. А для себя у него нет ничего. И как хозяин может видеть, как служат у него работники, которые плачут во время работы и говорят, «Когда придет время, чтобы я смог освободиться от работы?» И человек спрашивает себя, «Разве Творец хочет, чтобы мы работали ради Него по принуждению?» То есть ощущается, что человек далек от Творца. То есть не ощущает любви Творца. Другими словами, человек во время работы, когда должен любить Творца, смотрит на себя и не знает, что вдруг стало с человеком. То есть вместо работы ради небес, которую человек должен ощущать во время работы, когда он работает ради небес, он ощущает приближение к Творцу. То есть каждый раз у него будет желание все больше приблизиться к Творцу. А сейчас на самом деле наоборот. То есть каждый раз он чувствует, насколько ощущает удаленность от Творца, и действия, которые он выполняет, отталкивают его. И чувствует, что каждое действие как будто бы отталкивает его наружу. Выталкивает его наружу. То есть ему не дают приблизиться и почувствовать важность Торы и заповедей, чтобы у него было хоть немного вкуса в этих действиях. Но наоборот, как будто бы между ними образуется расстояние. И ему кажется, что как будто ни один не может выносить другого, и все его действия, которые он выполняет насильно, как бремя и нагрузка. И он думает всегда бежать от этих состояний. Но ему некуда бежать, а только уснуть. То есть только во сне он находит вкус. Но тогда задается вопрос, почему это на самом деле так? То есть у человека есть вопрос, почему так достается ему? И такова Тора, и такова ее награда? Разве потому, что я начал истинную работу ради того, чтобы прийти к работе на отдачу, чтобы все было ради небес? Поэтому отталкивают его от этой святой работы? Почему, когда работа была как у всех, то есть увеличивать добрые дела, а о намерении ради небес он вообще не задумывался и был доволен своей работой, как и все, когда думают только о делах, а не о намерении? Тогда у него был вкус в молитве и в работе, и он знал, что молится Творцу, и он слышит мою молитву. И у него были силы продолжать молиться. И никогда не смотрел, когда молился, слышит ли Творец его молитву. То есть у него не было никакой критики своих действий. И он шел, наивно полагая, что все в порядке. А сейчас, когда должен был подняться на 40 ступеней святости, поскольку хочет работать ради небес, чтобы приблизиться к Творцу, то, что у него есть сейчас, так это отдаление от того места, где должен был приблизиться. Истина в том, что мы должны верить верой мудрецов, не следовать за разумом человека, а только надеяться на то, что сказали нам мудрецы. И мой отец и учитель сказал, что человек должен верить, несмотря на то, что он не видит, что это так. Но человек должен верить, что Творец слышит молитву. Как сказано, «Ты слышишь молитву каждого». И поскольку человек просит Творца, чтобы приблизил его, поэтому Творец хочет дать ему истинное приближение. То есть, чтобы дал человеку благо и наслаждение, которые были в желании Творца дать. И это называется целью творения. Поэтому Творец готовит для него эти келим, называемые потребность и желание. И согласно тому, что мы видим, нет более трех вещей. Первое. Человек понимает, что он хочет быть работником Творца. Что если он хочет быть работником Творца, он должен смирить себя и не наслаждаться ничем. И тогда он станет служителем Творца. То есть за это он получит вознаграждение в этом и в будущем мире. Два. Он понимает, что должен достичь ступени, когда будет выполнять действия ради пользы Творца. То есть все его действия будут ради небес. И он довольствуется этим. Третье — это то, что человек должен достичь цели творения, которая заключается в том, чтобы творения получили благо и наслаждение, а не отдавали. Потому что вопрос отдачи, когда должны доставлять наслаждение Создателю, это только исправление творения. Из сказанного поймем то, что спрашивалось. Почему, когда человек просит Творца, чтобы дал ему отдающие келим, он получает сверху большее получающее келим, чем были у него до просьбы об отдающих келим. Ответ, как говорилось об этом в предыдущих статьях, если бы человек немедленно получил отдающий келим, то есть у него была бы возможность преодолеть маленькое желание получать, он довольствовался бы этим. И его желание получать было бы неисправленным, поскольку не было бы раскрыто в человеке, что он может просить силу преодоления. Означает, что то, что человек видит, когда просит о силе преодоления маленького желания получать, и ему дают за это большее желание получать, это не то, что человек думает, что прежде у него было маленькое желание получать, а потом ему дали сверху большее желание. Сказано в Зор о написанном. Извещают его, что прегрешил. И спрашивает, кто извещает? И отвечает, Творец извещает его. Объяснение. Творец дает ему понять каждый раз в большей мере, насколько велика сила желания получать, с которым человек рожден. Как сказано, у входа грех лежит. То есть сразу при рождении он родился во всей своей мощи. Поэтому он называется царь старый и глупый. Но человек не должен знать величину желания получать. А раскрытие силы желания получать происходит постепенно. То есть зло должно быть сбалансировано добром, которое есть в нем. То есть, сколько сил человек прикладывает, чтобы отменить свое желание получать, в этой мере ему раскрывают его свыше. И как мы прояснили в том, что сказано насчет того, что грешникам зло кажется тонким, как волосок, а праведникам как огромным, как гора, об этом сказали мудрецы, всегда человек будет рассматривать себя наполовину оправданным, наполовину виновным, потому что они всегда идут вместе. И смысл в том, чтобы был выбор между чем и чем выбирать. Мы видим, что зло находится в человеке, но раскрывается оно только по мере того, сколько есть в человеке добра. И когда человек начинает идти по линии правды, истины, каждый раз раскрывается в нем зло. Но о каждом состоянии зла, которое ощущает человек, ему нечего с ним делать, кроме как просить у Творца, чтобы помог ему. Как сказано, злое начало человека одолевает его каждый день. И если бы Творец не помог ему, он бы с ним не справился. Мы находим, что нет силы человека, преодолеть зло, и только Творец должен ему помочь. Но нужно знать, что и это исправление. То есть то, что человек может, то зло, которое человек может преодолеть без помощи свыше, это изначально так задумано. Потому что если бы человек мог идти своими силами и делать дела ради небес, тогда он оставался бы в малом состоянии, то есть у него не было бы потребности подниматься по ступеням святости, по которым человек должен достичь свойства Торы, где заложено все добро и наслаждение, которое хотел Творец дать творениям. Но поскольку, если человек чувствует, что у него все нормально, он не нуждается в Торе. Но если человек не может преодолеть зло, и с этой точки зрения он не может получить никакого удовлетворения, он видит, как зло властвует над ним. Если так он видит, что у него нет никакого места в духовном, и как он может получить наслаждение, и тогда, по мере своего преодоления, он видит истину, что у него нет ни малейшего шанса выйти из-под власти зла. И когда он просит у Творца ему помочь, он просит от всего сердца. И более того, зачастую он приходит к отчаянию, ему нужно еще больше преодоления, чтобы идти выше знания, что только Творец может помочь ему. И тогда, по мере его преодоления, он... Мы видим, что человек, преодолевая и прося у Творца, чем ему помогают, как говорит святой Зоар, Нишмата Кадиша, святой душой. То есть каждый раз ему помогают большим свечением. И это причина, по которой человек не может выйти из-под власти зла своими силами, а Творец должен помочь ему. И благодаря этому раскроется ему Наранхай его души. И из сказанного следует понять. Первое. Почему Шхина называется Шушан? Второе. Почему Шхина свидетельствует о нас перед царем? То есть, о чем она должна свидетельствовать? Третье. Что значит «Шхина» называется помощь с небес, как сказано, «И ты слушай небеса». Шушан, она называется Шушан, потому что невозможно обрести Царство Небесное, кроме как веры выше знания. Только в то время, когда грешник приходит и спрашивает, что это у вас, зачем вам эта работа? Он хочет ответ в дат, в знание, что будет ему с того, что он будет работать ради небес, а не ради себя. И ему нечего ответить в той же плоскости, в знании, потому что с точки зрения знания, правда с ним. И как сказано, в соответствии с тем, что он выделил себя из общества, он нарушил главное. То есть он нарушил главный принцип исправления, который заключался в том, чтобы не было стыда во время получения всего добра и наслаждения. Находим, что Творец не нуждается в том, чтобы работали ради Него, а то, что мы должны работать ради Творца, так это ради себя. То есть с помощью этого исправления у нас не будет стыда. И это он нарушил. Поэтому не поможет не помогут ему никакие объяснения. А нужно идти силой, то есть принуждением, что называется «притупи ему зубы». И поскольку Тора — это вещь постоянная, это называется «постоянно». Много притупляй ему зубы. Поэтому называется «Царство Небес» Шушан или Шушана. По звуку похоже на «притупи зубы». И Шхина свидетельствует о нас, что мы в порядке, и спрашивает. И мы спрашиваем, откуда ей это видно. А ответ в том, что Малхут сама называется «Саята Дешмая», то есть «помощь с небес». Сама Малхут помогает. Об этом сказано, тот, кто приходит очиститься, ему помогают. Она может свидетельствовать о нас, что мы в порядке, потому что она помогла нам в этом. И мы спрашивали, зачем она должна свидетельствовать. Следует понимать, что после того, как человек удостаивается Малхут Шамаем, Царство Небес, он уже может работать ради небес и должен удостоиться свойства Торы. Зерампин. Мелех, царь, свойство царь. И это, и об этом она должна свидетельствовать. Из-за этого. У него уже есть свойство Царства Небес, и поэтому он пригоден сейчас тому, чтобы получить Тору, называющуюся именами Творца. В чем и заключается цель творения.
Ну, нам понятно отсюда, что Шушан это и есть цель. И это итог всей нашей работы, и место, где мы получаем вознаграждение, как это в свитке Эстер. Столица Шушан, Сузы, там, где все это дело происходит, да? Вопросы? Если нет у вас, я спрошу, да?
Хайм из Иерусалима спрашивает, какая разница между свойствами шхина в изгнании или шхина в прахе? Является ли изгнание недостатком раскрытия или вкус праха уже является раскрытием своего рода?
Есть много нюансов. Все, что мы представляем себе, все, что мы видим и чувствуем, мы на самом деле ощущаем шхину, Малхут. Мы находимся в ней, и нет ничего, кроме этого, в реальности. Вся реальность — это Малхут. И мы находимся в ней. Каждый ощущает согласно тому, насколько он постигает. Весь процесс, который мы проходим, это как обрести килим, возможность почувствовать Малхут целиком, что это действительно шхина, которая целиком получает раскрытие Творца, которая раскрывается ей согласно этим законам совпадения по свойствам, слияния. Мы продвигаемся постепенно продвигаемся в том, что мы учим, как правильно относиться к нашему состоянию, что всякий раз в каждом поколении, в продвижении, в отдалении, в разных состояниях, мы тогда в общем собираем впечатления, пока они из количества не переходят в качество, и тогда мы можем дать им имена, начинаем связывать их согласно нашим способностям, различать их, в них разные связи, взаимозависимости в частях Малхут. Как мы можем не только видеть это пассивно, но и самостоятельно тоже участвовать в том, что происходит. И так это постепенно формируется исправление. Сегодня мы находимся уже во времени, вместе, в процессе в целом. Когда мы видим просто, как из года в год, даже иногда из месяца в месяц или изо дня в день, есть очень большие изменения, которые человечество проходит, и мы проходим в нашем продвижении. В прошлых поколениях это не было настолько, не было вообще изменений. Проходили многие годы, даже сотни лет, и как будто в общем, в материальном не было изменений. Только избранные, которые были предназначены, чтобы они могли познать этот процесс и все-таки продолжать его дальше, немного в свободе выбора. Они так продолжали исправление. Эти свойства шхина в изгнании, шхина в опрахе, страдания шхины, ощущается, не ощущается, тьма, свет. Эти вещи, которые на каждой ступени выясняются все больше и больше. Он спросил, в чем разница между шхиной в изгнании и
шхина в опрахе.
Шхина в опрахе. Есть разница. Шхина в изгнании — это что она в изгнании от меня, или, точнее говоря, я в изгнании от нее. То есть из-за свойств в себе так я ощущаю. Теперь в изгнании она, конечно, и в опрахе тоже, но, может быть, я сейчас это не различаю, шхину в опрахе. То есть мои келим, они находятся в состоянии, когда я так принижаю работу Творца, намерение на отдачу, которое я должен обрести. И это называется, что у меня в опрахе вещи якобы неважные. Что так я сейчас ощущаю, что я нахожусь в этом. Как следствие этого, конечно, шхина в изгнании. Но может быть, что когда даже я не определяю, что она в опрахе, потому что это уже определение состояния, она все равно в изгнании. То есть я ощущаю, что у меня нет страха, нет важности постижение действий по отдаче, достижение действий по отдаче. Тут мы проходим такие состояния, когда человек не может самостоятельно решить, определить ничего. А согласно мере света, который светит ему, он так продвигается. Он может влиять на свое продвижение, но это в зависимости от группы, в зависимости, насколько он соединяет всех вместе, пробуждает их. Так, много состояний, которые мы должны пройти, чтобы определить, что мы действительно находимся в работе Творца, что Творец делает все. Мы должны только подготовить килим, чтобы почувствовать это. В общем, все происходит внутри нас, для того, чтобы показать нам, что сама реальность находится в совершенном виде. Весь процесс — это процесс, который мы проходим внутри себя, внутри наших килим. Поэтому это называется внутренняя часть Торы, внутренняя работа. И следует понять, где именно здесь участие человека, в чем. То есть, с одной стороны, у нас есть ощущение, что даже если мы не будем делать ничего, это будет каким-то образом происходить. Это нехорошо. Все-таки должно быть в каждое мгновение наше собственное участие. Мы очень ослабеваем от того, что у нас есть такое ощущение, что ну и так все устроится, скоро это изменится. А с другой стороны, нам нельзя думать, что мы делаем, и все происходит с нашим участием. А даже если мы не будем участвовать, Творец все равно это сделает. Это противоречие между двумя этими ощущениями нас очень ослабляет, очень путает. И мы не в состоянии соединить две эти вещи вместе. Как есть еще вещи. В Ицхаке наречется тебе семя, и нужно пожертвовать, принести его в жертву. Это вещи, которые просто противоречат, и всякий раз эти вещи в нашем желании получать, мы прилепляемся к одной из них, и тем самым просто убиваем свое продвижение. Да.
Именно об этом спрашивает Тимур из Стамбула. Он спрашивает, где Творец в моем свободном желании, или именно свободным желанием я должен подниматься над его властью?
Прежде всего, то, что он хочет подняться над своим злом, а кто же дал ему такое желание? Он приписывает себе в каждое мгновение желание, что он раскрывает, что он сейчас управляет им. Откуда это приходит? Что это он сделал? Он выяснил его, он раскрыл. Это первое. Второе, кто реализует это желание? Он сам? Откуда? Но только сила отдачи, это Творец, сила света способна это исполнить. С какой целью? Откуда он знает? Тоже, то есть тут нет человека. Человек, на самом деле, он наблюдатель, он мы должны участвовать, чтобы раскрыть тот процесс, который свет проводит с нами. А не более того, это гораздо меньше, чем то, что мы делаем в этом мире, когда мы, как маленькие, обучающиеся, гораздо меньше этого.
Ну.
Скотт из Англии и Сергей из Днепропетровска спрашивают, почему Рабаш сравнивает розу Шушан и зубы, и что значит, вообще притупить зубы?
На многие вопросы мы не можем ответить в нашей логике. Нет ответа. Это просто как нет ответа на желание. Я хочу. Есть такие, кому важен футбол, и все. Ты не можешь ничего с этим сделать. Если таково желание, которое возбуждает в нем Творец, и пока что он в этом находится, и это занимает его, хотя в этом нет ничего. Но так. Тут ничего нельзя сделать. Сейчас он находится как такой орган шхины, который обязан реализовать это желание. Оставь его в покое. Нет принуждения в духовном. Ты должен пробудить его в чем-то, насколько возможно, и оставить. Если человек, который продвигается к цели и видит, что перед ним помехи. Помехи приходят в очень, как сказать, простом, глупом виде. Слабость, путаница, трата времени, пренебрежение. Просто занимается какими-то глупостями, игрушками, как бы. И поэтому тут нет какого-то преодоление в усилиях в разуме или в таких усилиях большого спора. Нет, просто не хочется. Чего не хочу, не волнует. И так что, ну, не хочу. Мы знаем это. Я хочу повернуться к стене, лечь. Оставьте меня в покое, скажем так. Или иногда приходят ко мне, знаешь, говорят, я уже две недели смотрю сериалы. Сериалы. Ну, я помню, что когда-то, 20-30 лет назад, когда эти сериалы начались, было, что там это... Гавайи 5.0. Когда? 30 лет назад, я думаю. Это я помню. Поэтому я понимаю, что сериалы. Я видел, люди просто прилепились к этому. Что тут можешь сделать? Тут нет... Что ты ему скажешь, что есть что-то важнее, чем эти Гавайи 5.0? Понятно, что тут не о чем спорить. А что делать? Просто преодоление это не в разуме, не в чувстве, это не какая-то философия, борьба какая-то, где ты входишь с какой-то своей аргументацией, то есть...
Аргументами.
Нет, это просто дать по зубам. Поэтому, потому что тут нет, и это на всех уровнях, даже на самых высоких. Делать нечего. Это такая глупость, что против этого только дать по морде просто и все. Понял. Действительно так. И поэтому это называется шушаним, шинаем, зубы, от многих ударов по зубам. Столица, Шушан столица, это вещь очень существенная. И это говорит о... Потому что это 1-0, 1-0, 1-0. Тут нет... Никогда нет в желании, которое возникает у нас, как бы, чтобы нас запутать, сбить с нашей духовной работы. Тут нет никогда чего-то особого, в каком-то какой-то мудрости особого. Нет, это всегда так, что падает важность отдачи, величия Творца, и все. Вместо этого возникает что-то, что просто глупость. Просто что-то, что очень-очень ясно, что это... Тут ничего нет, но я ничего не могу с этим все равно сделать. Поэтому... Поэтому только ударами. Да?
Максим из Голосеева спрашивает. Говорят, что верой выше знания нужно пользоваться с радостью. Мы должны двигаться в радости, а с другой стороны, нам все время добавляют келим для работы. Как мы достигнем радости?
Радость, счастье приходит. И вообще вся наша работа, весь наш путь — это для того, чтобы поменять ценности. Я начинаю вдруг чувствовать, это возникает внезапно. Накапливается внутри все больше и больше. И потом человек начинает чувствовать, что важность Творца, есть у него к этому какое-то ощущение. Вдруг так становится ему это важно. Начинает волновать. И так он продвигается в разных этих ценностях. Потом важность Творца, просто слово, но потом вдруг возникает еще какое-то ощущение, что отдавать. Вдруг отдавать. Он еще ничего не раскрыл. Но вдруг это понятие из того, что он просто слышит это. Ради отдачи, отдача. Вдруг у этого слова, звука у этого, возникает, ассоциируется с этим какое-то чувство. И меня начинает это трогать. Меня это захватывает, что отдавать это что-то, что-то вне меня, но у меня есть в этом вкус. Ощущает вкус. Немножко, в чем-то. Это пока еще не свет и не само действие, но так человек продвигается. Ну. Но главное это, конечно, терпение. Терпение имеется в виду, что то, что от меня, возможно, я делаю, я должен проверять себя, доволен ли я моим нынешним состоянием, тем, что я остаюсь в нем, но что я способен вместе с этим участвовать в каком-то действии по отдаче. То есть относительно меня я доволен всем на 100%, ничего не надо, главное, катнут и не гадут. А все мое желание, может быть, можно участвовать в каком-то действии по отдаче. Как, допустим, есть сейчас все выигрывают в каком-то банке, в каком-то бизнесе, там, скажем, как и все спешат, иногда показывают в каком-нибудь фильме, там кричат: биржа, я покупаю, покупаю. Вот так, чтобы у нас было такое желание участвовать в каком-то действии по отдаче. Но я сам остаюсь так. А если можно участвовать? Да, дедок.
Рав, я хотел спросить, есть ли параллели между двумя этими состояниями, шхинта в изгнании, шхинта в апрахе, и состояниями сокрытия и сокрытия в сокрытии?
Нет, не, не стоит. Так, конечно, это шхина в изгнании, шхина в прахе. Это два состояния скрытия, но нет. Скрытие в скрытии, когда даже Ахураим, как написано, он не видит. И... Нет. Нет. Тут есть больше нюансов. Мы в это войдем, но... Да?
Относительно работы человека, я слышал, как вы говорите, что нам нужно участвовать в этом, чтобы раскрыть работу Творца с нами. В чем именно она заключается, эта работа? И
человек должен прийти к состоянию, когда он наслаждается от отдачи. Цель творения — наслаждаться, прийти к добру и наслаждению. Мы забываем, мы видим перед собой как бы смерть, желание наслаждаться. Нет. Нужно видеть наполнение, просто безграничное. Только наслаждаться от отдачи. Да.
Так в чем именно заключается участие человека?
Где?
В работе?
Участие его в том, что он отдает Творцу всеми своими силами и наслаждается этим. Просто. Как... Мать по отношению к ребенку, только она делает это из своих естественных килим. А нам надо обрести эти килим. Да.
А в чем заключается работа Творца? Что это такое?
Работа Творца — то, что я с помощью исправлении на свое желание получать, в этом вся целиком моя природа, что я прихожу к тем действиям, как у Творца.
Чем наслаждается человек? Он наслаждается исправлениями своего желания получать? Он
наслаждается, что он становится как сын Творца, что он принадлежит ему. Сын, который смотрит на отца, у него от этого есть слияние с ним. Да.
Наслаждение от этого процесса, и это и есть выражение этого слияния, которое можно вот так вот проявить?
Наслаждение от процесса, что от этого он дает наслаждение Творцу. У него нет килим других, чтобы наслаждаться. Килим наслаждения от отдачи он получает от Творца. Тут есть несколько этапов, которые мы еще не ощущаем, еще не прошли, но постепенно это все уложится. Вначале нельзя понять, что такое ради отдачи, в каких килим мы наслаждаемся, в каких килим сливаемся, что такое отдавать, наслаждаться от отдачи, не наслаждаться от отдачи. Тут есть эти ощущения в нас еще не живы. Но это скоро выяснится. Я вижу так... Предвижу, что это произойдет... Просто считанные месяцы, мне кажется. Да.
И все-таки на данный момент, какими действиями мы можем насладиться? Как мы можем насладиться теми действиями, которые Творец позволяет нам делать?
Еще раз.
Сейчас, в данный момент, Все мы получаем возможность сделать большое количество действий.
Да.
В чем в данный момент мы можем использовать это ради наслаждения Творца?
Только делать все действия, которые вы решаете вместе, что вы должны делать, действия очень важные, очень. Это действие по распространению в разных направлениях, и все они просто важны, необходимы, и вы видите, насколько мы действительно распространяемся и входим в широкие массы, и начинаем быть влияющими, влиятельными. И так оно и будет. И с Божьей помощью вы увидите результаты просто так к Новому году Рош ха-Шана вы увидите большие изменения. И только намерение, чтобы было у каждого и у всех нас вместе. Над этим мы должны работать. Действия они будут проходить. Действия они уже... Мы дойдем до состояния, когда народ будет требовать у нас, что возможности будут приходить с разных мест, с разных сторон, так из прессы, из телевидения, из радио, и от масс, которые хотят какие-то объяснения, чтобы им помогали, направили, с разных мест. Ну, видите, у тебя будет просто без конца такие возможности. Намерение. Намерение в нашей работе. Чего мы хотим, прежде всего, что мы вместе, и что мы хотим прийти к отдаче Творцу. Что этим мы хотим доставить ему наслаждение, даже если эти слова будут пока что пустыми. Но это говорить, знаешь, ради слияния Творца со Шхиной, неважно, что ты в этом ничего не понимаешь. Я не эти слова имеются в виду, но я хочу тем самым достичь наслаждения Творцу. Вот. Пусть у меня будет чуть-чуть это ощущение, чуть-чуть какой-то вкус этого, что-то, чтобы я увидел, почувствовал. Это надо добавлять к действиям, и тогда я надеюсь, что за короткое время мы начнем работать так в большем скрытии. Но будет также и большая связь, несмотря на скрытие, потому что как связь внутри скрытия, это как раз... раскрытие в сокрытии. То есть скрытие тоже будет уже с нашей стороны. Что мы сами захотим покрыть эту работу и ее результаты, и тем самым получим над этим раскрытие. Ну, с одной стороны, ты делаешь экран, с другой стороны, именно на экране ты раскрываешь. Вот так. Перейдем к следующей части.
Перейдем к следующей части урока.